на Псалом 109. «А у Бога нет ничего подобного, но власть Его в Нем, и притом постоянно. Как невозможно, чтобы не было существа Его, так невозможно, чтобы не было и царства Его. В день силы Твоей, под днем силы можно разуметь и день, уже прошедший, и день будущий. Тот и другой доказывает величайшую силу Христову. Не величайшее ли доказательство силы Его, когда смертью Его смерть упраздняется, медные врата сокрушаются, грех истребляется, клятва разрушается, когда все прежнее зло уничтожается, и вместо того подаются новые блага? Что может сравниться с этой силою? Посмотришь ли на чудеса или на другие дела Его? Мертвые восстают, прокаженные очищаются, бесы прогоняются, море укрощается, грехи отпускаются, расслабленные укрепляются, рай отверзается, камни распадаются, завеса раздирается, лучи солнечные скрываются, и тьма покрывает вселенную. Тела усопших святых восстают, разбойник возвращается в древнее отечество, своды небесные раскрываются, униженное естество человеческое возносится выше неба небес. И что еще важнее, посаждается на царском престоле, и предстоят ему ангелы и силы. Всякий порок изгоняется, добродетель возвращается, благодать духа подается. Рыбаки, мытари и скинотворцы заграждают уста философов, обуздывает язык риторов, разрушает владычество бесов, жертвенники, храмы, праздники и торжества языческие отменяются. Смрад и дым, и все нечестивые жертвоприношения решительно прекращаются. Все прорицатели, святотатцы, гадатели и все орудия дьявола обращаются в бегство. Церкви возрастают по всей вселенной, составляются сонмы девственниц и лики монашествующих. Вместе с городами и пустыни наполняются благочестием. Лики праведных и святых мужей стройно воспевают, стоя вместе с вышними ангельскими силами. Сонмы мучеников и исповедников являются во множестве по всей вселенной. Добродетель исполняется с великой легкостью. Варварские народы научаются любомудрию. Те, которые были свирепее диких зверей, соревнуют жизни ангелов. И везде, где только солнце освещает землю, распространяется учение Христово после креста и воскресения. Представляя все это, пророк и говорит: «Тобою начало в день силы Твоей». Если ты хочешь видеть будущий день и узнать, что этот день есть день силы Его, то представь, как небеса свиваются, вся поврежденная природа воскресает, по одному мановению все является, дьявол посрамляется, бесы приходят в отчаяние, праведники получают венцы, каждый дает отчет в грехах своих, а за добрые дела получает награды, как начинается другая жизнь, в которой уже нет ни смерти, ни болезни, ни старости, ни бедности, ни клевет, ни козней, ни жилищ, ни городов, ни искусств, ни моря плаваний, ни одежд, ни пищи, ни питья, ни кровли, ни постели, ни столов, ни светильников, ни злых умыслов, ни сражений, ни судилищ, ни браков, ни болезней, рождения, ни рождений. Но все это исчезает, как разметаемый прах, и настает другое, лучшее состояние жизни. Телу даруется нетление, бессмертие и великая сила. Объясняя это, и Павел сказал: «Ибо проходит образ мира сего». 1 Коринфянам 7:31. «Если же ты не веришь сказанному, потому что не видишь этого в настоящем, то из настоящего и заимствуй доказательства касательно будущего. Обойди мыслью всю вселенную, землю и море, Грецию и землю варваров, населенную и ненаселенную, на суше города, на море острова, горы и леса, и увидев, как везде сияет сила Христа, и как все прославляют досточтимое имя Его, сообрази, что Он же, имевший возможность сделать все это, обещал нам и будущее». Если ты хочешь иметь честнейшее доказательство, то представь, почему вся вселенная стекается видеть гроб, в котором уже нет тела Христова? Какая сила влечет людей с концов земли видеть, где он родился, где погребен, где распят? Представь и самый крест, какой силы он есть знамение! Этот крест прежде был знаком проклятой смерти, смерти позорной, смерти самой постыдной. Но вот теперь он сделался драгоценнее самой жизни и славнее диадем. Так что все мы носим его на челе, не только не стыдясь, но считая ее своим украшением. Не только люди простые, но и те, которые облекаются в диадемы, на челе выше диадем носят крест. И весьма справедливо, потому что он выше бесчисленных диадем. Диадема украшает голову, а крест ограждает душу. Он – гроза для бесов, врачевство для болезней души, непобедимое оружие, неприступная стена, непреодолимая защита. Он отражает не только нашествие варваров, не только нападение врагов, но и полчище самых свирепых бесов. «Во светлостях святых», — говорит другой переводчик, «во благолепии святого», а третий — «во славе святых». Это также сказано о настоящем и будущем дне. Светлости здесь пророк называет величие святых. Кто славнее Павла? Кто знаменитее Петра, которые обошли всю вселенную, сияя светлее солнца, рассеивая семена благочестия? Они, как шедшие с неба ангелы, были для всех неприступным предметом благоговения. Выражая это, писатель книги Деяний и говорит, что никто не смел приставать к ним. Деяния 5.13. Самые одежды их были исполнены великой благодати, и тени от тел их оказывали великую силу. Если же они были таковы здесь, то представь, в тот день, когда они получат тела нетленные и бессмертные, сияющие светлее всякого видимого света, каковы будут они и подобные им пророки, апостолы, праведники, мученики, исповедники и все отличавшиеся добродетельной жизнью по вере во Христа. Представь это собрание, эти светилы, эти лучи, эту славу, благолепие, светлость, торжество. Кто может изобразить все это? Не может никакое слово. Только самый опыт может объяснить эту светлость людям, достойным такого зрелища. Тогда, я думаю, будет нечто подобное тому, как если бы засияли на небе многие солнца или непрерывные молнии. А лучше, сколько бы я ни старался изобразить словами эту красоту, я не буду в состоянии выразить ее по достоинству. Все подобные сравнения чувственны, а та светлость, та слава, которая будет сиять там, блистательнее всякой подобной красоты. Тогда самые тела не только будут нетленными и бессмертными, но и облекутся неизреченною славою во светлостях святых. Чтобы не представить Бога только страшным, пророк изображает его также кротким и благодетельным и говорит «во светлостях святых», и это знак силы его, чтобы сделать их столь светлыми, как и Павел говорит, который преобразует тело смертное наше, что оно будет подобно славному телу его. Филиппийцам 3.21, 292. Сказав о предмете так великом и невыразимом, далее апостол прибавляет «по действию его силы, которая покоряет ему все. Не спрашивай, говорит, как это и каким образом. Для Бога возможно все, чего он хочет». А почему пророк не сказал «во светлостях святых», но «в светлостях»? Потому что награды их многочисленны и разнообразны. Иная слава солнца, иная слава луны. Иная слава звезды, и звезда от звезды разница в славе. Так же будет и воскресение из мертвых. И Христос сказал, в доме Отца Моего обителей много. Притом эта светлость не имеет конца, она не сменяется ночью и не дает места тьме. Но будучи невыразимо великой и несравненно превосходнейшей всякого видимого света, отличается и тем величайшим преимуществом, что не имеет конца. И это опять есть дело невыразимой силы Царя. Сообщить телам смертным и тленным такую силу и могущество. Сказав о предметах так высоких, окрылив слушателя надеждами, пророк далее показывает, что это сказано не без основания, а потому, что таков и тот, кто совершает это. Кто же совершающий? Единосущный Отцу, Выражая это, он и продолжает. «Из чрева прежде деницы подобно росе рождение твое». Те, которые перетолковывают эти слова по своему желанию, утверждают, будто здесь говорится о рождении Христа по плоти. Но как же, скажи мне, прежде деницы? Так назвал он, говорят, ночь, в которую родился Христос, потому что он родился до рассвета. Но здесь не об этом речь шла. И не об исторических событиях говорит пророк. А с другой стороны, они не могут доказать, что пророки, которые говорят о многом прикровенно, говорили только о том, о чем повествовали евангелисты. Здесь говорится «прежде деницы», не «прежде восхождения деницы», но «прежде самого начала», «прежде происхождения деницы». Писание обыкновенно различает, когда оно говорит о времени прежде бытия чего-нибудь или прежде деятельности. Так, когда говорит премудрый, «подобает солнцу предварять утро, на благодарение тебе и обращаться к востоку света и тебе поклоняться». Премудрость 16.28. То разумеет здесь рассвет. Он не сказал прежде света, но прежде востока. Не прежде бытия его, прежде бытия солнца ничего не было, но прежде восхода солнца, чем и указывает на рассвет. В другом месте, когда говорится о бытии солнца, не говорится прежде востока, но прежде солнца. Так, например, прежде солнца пребывает имя его и прежде луны из рода в род. Таким образом, не одно и то же означает выражение «прежде солнца» и «прежде восхода солнца». Второе относится к деятельности солнца и означает «рассвет», а первое – к существованию его. Так точно и здесь. Если бы пророк хотел означить «ночь», то не сказал бы «прежде деницы», но «прежде восхода деницы». С другой стороны, сам Христос относит этот псалом не к плотскому своему рождению, но к духовному. Когда он спросил иудеев, что вы думаете о Христе, чей он сын? И когда они отвечали Давидов, тогда он привел этот псалом и сказал, а как же Давид говорит, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. Если Господь его есть, то как вы говорите, что он сын ему? Что же означают эти слова? Здесь изображается истинное его рождение от Бога Отца. Что же, не прежде ли только деницы он существует? Нет. И в другом месте говорится «прежде луны престол его». Псалом 71.5. Но это не значит, будто только прежде луны. И об отце говорится «прежде, нежели родились горы и сотворена земля, вселенная и от века и до века, ты, Господи». Псалом 89.3. Но он существует не от века только, но еще прежде века. И не до века только, но бесконечно. Не соблазняйся выражениями, но разумей их богоприлично. И посмотри на мудрость пророка. Он не в самом начале псалма сказал «из чрева прежде деницы рождение твое», но прежде показал дела его, и потом уже, когда изобразил его в делах, прямо выражает божественное достоинство его. Так и сам Христос сказал «Если я не творю дел Отца моего, то не верьте мне, а если творю, если не верите мне, то верьте по делам моим». Иоанн 10.37. «Это для того, чтобы ты, узнав, что он сидит одесную отца, называется Господом, так же, как и отец имеет начальство в самом себе, производит такую светлость и господствует среди народов, не изумлялся, когда услышишь, что он есть Сын Божий и существует прежде всякой твари. Достойно удивления и то, как пророк одно говорит от лица Божия, а другое от своего лица. В словах «сиди одесную меня», из чрева прежде деницы рождения твое, которое выше его, он представляет говорящим самого Бога, а прочее говорит сам. Заметь еще, какие точные он употребляет выражения. Достаточно было сказать «родил тебя», но он прибавляет «из чрева». Для людей, пресмыкающихся по земле, желая показать им истинное его рождение. И как говоря о руке Божией, он говорит так не для того, чтобы мы допускали у Бога руку, но выражает творческую его силу, так и здесь упоминает о чреве для того, чтобы выразить истинное его рождение. 294. Потом, желая составить пророчество в виде приговора судьи, он обращает речь к самому Христу в знак сильнейшей любви и чрезвычайной радости души, вполне объятой Духом Божиим, и говорит «Клялся Господь и не раскается, «Ты священник вовек по чину Мельхиседека!» Видишь ли, как он опять низводит речь к предмету низшему, беседуя то о божестве, то о человечестве Христовом. Так поступает и евангелисты, чтобы и тот, и другой догмат сохранить в точности. Почему он сказал «по чину Мельхиседекову»? И по причине таинства, которое преобразовал Мельхиседек, когда предложил Аврааму хлеб и вино, и потому что это священство не зависит от закона, и потому что оно не имеет ни конца, ни начала, как говорит Павел. То, что в Мельхиседеке было, как тень, на Иисусе Христе исполнилось, как истина. И как имена Иисус и Христос были и прежде, так и это. Мельхиседек представляется не имеющим ни начала дней своих, ни конца жизни. Не потому, чтобы он действительно не имел их, но потому, что неизвестно его родословие. А Иисус Христос не имеет ни начала дней, ни конца жизни. Не в том смысле, как Мельхиседек, но в том, что он совершенно не имеет ни начала во времени, ни конца. Там тень, а здесь истина. Подобно тому, как, слыша имя Иисус в Ветхом Завете, ты разумеешь не истинного Иисуса, но принимаешь это имя только за прообраз и больше ничего не ищешь, так и, слыша о Мельхиседеке, безначальном и бесконечном, не ищи в нем истины, но довольствуйся одним названием, а истину находи во Христе. Слыша здесь о клятве, не разумея действительной клятвы. Как гнев в Боге не есть гнев или страстное движение, но наказующее действие, так и клятва. Бог не клянется, но изрекает то, что непременно сбудется. Таким образом, пророк, сказав о светлости святых, о покорении врагов под ноги его одни силы, говорит теперь о настоящем. Смотри, какой употребляет он порядок речи, желая тронуть грубого слушателя. Внушив ему сначала страх словами о суде, и тем смягчив упорство его, он потом говорит и о настоящем. Для этого он и употребляет смешанный состав речи. Смотри, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Это о будущем, потом о настоящем. Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона. Господствуй среди врагов твоих. Далее о будущем. С тобою сначала в день силы твоей во светлостях святых, затем опять о настоящем, но таком, в котором заключается уже не наказание, а благодеяние. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Здесь говорится о прощении грехов и примирении с Богом. Остановившись на этом предмете столько, сколько хотел, он опять касается дома строительства Христова, обращая речь к низшему предмету. Господь говорит, одесную тебя. Хотя выше сказал, что он сидит одесную Отца. Видишь ли, что не нужно держаться одних только выражений. Что значит «Господь, одесную тебя»? Коснувшись дома строительства, он говорит о плоти Христовой, которая получала подкрепление. Мы видим, что Христос был в подвиге и в поте, и в таком поте, что капли пота, как кровь, падали, и был укрепляем. Такова природа плоти. Сокрушит в день гнева своего царя. Поразит царей. Не погрешит тот, кто отнесет это и к настоящим врагам церкви, и к будущим, которые отдадут отчет за свои грехи и нечестие. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Что значит «судит в народах»? Будет судить, говорит, а судит самих бесов. А что он действительно судит их, послушай, что говорит сам Христос. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». И в другом месте. Когда буду вознесен, то всех привлеку к себе. Если же он употребляет несколько чувственные выражения, не соблазняйся этим. Такие выражения часто употребляются в Писании. Сокрушит голову на земле обширной. Если принимать это в переносном смысле, то можно сказать, что он низложит гордость. А если понимать буквально, то можно разуметь бедственную участь иудеев, которых он поразил с великою силою. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу. Здесь пророк указывает на скромный образ жизни Христа, на смиренное его обращение, на то, что он совершал все эти дела без всякой пышности, не имея у себя копьеносцев, не окружая себя чувственным великолепием, но проводя жизнь самую простую, до того простую, что даже пил из потока. Какова была у него пища, таково же питье. Пищей был ячменный хлеб, а питьем вода из потока. Такую любомудрую жизнь он вел для того, чтобы научить и других воздерживаться от чревоугодия, презирать пышность, отвращаться от тщеславия. Далее, желая показать плоды такой жизни, пророк говорит: «Посему будет пить из потока и вознесет главу». Таков плод смиренно мудрой и строгой жизни. 296. Это сказано не о божестве, но о плоти Христовой, которая пила из потока, которая и превознесена. Простота жизни не только не причинила ей никакого вреда, но и вознесла ее на невыразимую высоту. И ты, возлюбленный, имея такие примеры, презирай жизнь, исполненную тщеславия и пышности. Веди жизнь простую и неизысканную, если хочешь сделаться славным и великим. Господь твой приходил для того, чтобы научить тебя идти этим путем. Поэтому и пророк, сказав о делах его, прибавляет и это. И как бы так говорит: когда ты слышишь о победе и трофеях, то не ожидай увидеть оружие, воинов, колесницы, кони, всадников, щитоносцев, услышать шум и смятение. Совершающий такие дела столь смирен, столь скромен, что пьет воду из потока. Однако, будучи таким, он совершит все это. Пусть выслушают это те, которые имеют пышные столы, вымышляют всякого рода яства и приправы, отовсюду собирают разного рода поваров, отправляют матросов, кормчих, гребцов, привозить им необыкновенного рода вина, благовония и сласти, а вместе с тем и самих себя низвергает в пропасть и делает презреннее всех. То не делает человека высоким, что он нуждается во многом, и то не делает его низким, что он довольствуется малым. Если хотите, мы представим примеры тех и других. Пусть кто-нибудь имеет множество людей, доставляющих ему все, матросов и кормчих, художников, домашних служителей, ткачей, красильщиков, пастухов и погонщиков скота, конюхов и наблюдателей за конями, и все они пусть оказывают ему великие услуги. Другой пусть не имеет ничего такого, но довольствуется одним хлебом, водой и простой одеждой. Кто из них высок и кто низок? Не ясно ли, что высок, имеющий одну только одежду, он может нисколько не чувствовать подчинения даже самому царю? А тот раб всех, кто доставляет ему нужное. Он унижается, льстит, услуживает всем, опасаясь, чтобы кто-нибудь не оставил его и тем не причинил ему существенного вреда. Подлинно, ничто так не делает человека рабом, как множество потребностей. И ничто не делает свободным так, как довольство лишь необходимым. Тоже можно видеть и на бессловесных животных. Какая польза ослу быть обремененным тяжелой ношею, хотя бы он мог пользоваться ею бесчисленное множество раз? И какая потеря для другого осла, который свободен от всякой тяжести, если он имеет необходимую пищу? Поэтому Христос, желая сделать учеников своих высокими, как готовившихся проповедовать по всей вселенной, освободил их от всех забот и таким образом окрылил их и сделал тверже адаманта. Подлинно, ничто не придает душе столько силы, как свобода от забот, и ничто столько не делает ее слабою, как бремя забот. Как там не скоро можно встретить печаль, так и здесь не скоро можно найти удовольствие. Один из них имеет множество жестоких и бесчеловечных господ и госпожей, а другой не служит никому, но сам господствует над всеми, с великой свободой наслаждаясь лучами солнца, пользуясь воздухом и не имея никого, кто бы огорчал его. Не мучит его ни гнев, ни зависть, ни ненависть, не терзает его ни забота, ни ревность, ни тщеславие, ни гордость и ничто другое подобное. Но как тихая пристань, свободная от волнения, так и его душа находится в спокойном состоянии и легко стремится к небу, не задерживаясь ничем настоящим. Итак, чтобы и нам наслаждаться такой свободою, спокойствием в жизни настоящей, безмятежностью при отшествии из ней, будем проводить такую жизнь, чтобы нам сподобиться и вечных благ, превосходящих всякое слово, всякий ум и разумение во Христе Иисусе Господе нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Страница 297. Над Псалом 110. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Что значит «славлю тебя всем»? Со всею готовностью и усердием, отрешившись от житейских забот, устремившись к горе, освободив душу от уз плоти, сердцем, не одними словами, не только языком и устами, но и умом. Так и Моисей заповедал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею». Второзаконие 6.5. Под исповеданием, мне кажется, пророк разумеет здесь благодарность. «Буду воспевать», — говорит, — «буду благодарить». В этом проводил он всю свою жизнь. Этим начал, этим и кончил. Это было постоянным его занятием, чтобы возносить благодарность Богу за благодеяние, оказанное как ему самому, так и другим. И Бог ничего так не требует, как благодарности. Она есть жертва, приношение, знак признательной души и вместе рана для дьявола. Потому и блаженный Иов был увенчан и прославлен, что когда постигли его бесчисленные искушения, когда и самая жена искушала его, он не поколебался, а продолжал благодарить Господа за все, не только тогда, когда был богатым, но и когда стал бедным, не только тогда, когда был здоровым, но и когда тело его было поражено болезнью, не тогда только, когда все дела его текли благополучно, но и когда страшная буря устремилась на весь дом его и на самое тело его. Это свойственно особенно признательной душе – воздавать Богу великую благодарность во время скорбей и бедствий и всегда быть благодарною, на что и пророк ясно указывал последующими словами. Так как многие из людей благодарят Бога в счастье, а в несчастье ропщут, некоторые же выражают свое недовольство случающимися событиями, то пророк, желая показать, что это зависит не от свойства событий, а от их развращенной души, и присовокупляет: «Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные». Этими словами он выражает, что нужно быть беспристрастному судьи и неиспорченному собранию, и тогда дела Божии ясно окажутся великими, заключающими в себе много чудесного. Они сами по себе велики, но не кажутся такими, когда нет праведного судьи. Так и солнце само по себе светло и лучезарно и освещает всю вселенную. Но для больных глазами оно не таково. А виною не солнце, но их болезнь. Поэтому, когда ты увидишь, что кто-нибудь порицает дела Божии, то не осуждайте их дел согласно с его злобою, но считай это величайшим знаком его безумия при мысли о промысле Божьем. Подобно тому, как тот, кто считает солнце темным, не унижает этого светила, но представляет ясное доказательство собственной слепоты, и как тот, кто называет мед горьким, не уменьшает его сладости, но обнаруживает собственную болезнь, так точно и осуждающий дела Божии. Как первый не причиняет вреда самым вещам и даже не изменяет общего о них представления, а только обличает свое величайшее безумие, так точно и те, которые не имеют правильного понятия о делах Божиих, не видят даже действительных чудес. А тот, кто имеет беспристрастную и неиспорченную душу, удивляется каждому, даже из таких событий, которые кажутся неприятными. И действительно, какое, скажи мне, событие не заслуживает удивления? Если хочешь, то мы, оставив все прочее, перейдем к таким событиям, которые многим кажутся тяжкими и невыносимыми, например, смерть, болезнь, бедность и тому подобное. Кто имеет правое сердце, тот принимает это весьма охотно и с удивлением. Хотя смерть произошла от греха, но сила Божия, человеколюбие и промышление столь велики, что ее обратил он в пользу нашему роду. В самом деле, что тяжкого, скажи мне, заключает в себе смерть? Не есть ли она освобождение от трудов, избавление от забот? Не слышишь ли Иова, который в похвалу его говорит: «На что дан человеку свет, которого путь закрыт»? Иов 3.23. Не прекращает ли она пороки? Если умирает человек порочный, то смерть полагает конец грехам его. Умерший освободился от греха, то есть уже не прилагает грехов ко грехам. Если же умирает добродетельный, то все добрые дела его остаются в безопасности и в надежной сокровищнице. А живых, скажи мне, смерть не делает ли более благоразумными и кроткими? Не видишь ли, как часто богатые, надменные, высоко поднимающие свои брови, присутствуя при выносе покойника и видя тело его бездыханным и недвижимым, детей сиротами, жену вдовою, друзей унылыми, слуг в черных одеждах и весь дом в печальном виде, умиляются, смиряются, сокрушаются. Слышав прежде множество наставлений, не получив никакой пользы, они при таком зрелище вдруг делаются любомудрыми, познают ничтожество и тленность человеческой природы, слабость и непостоянство своей власти, и таким образом по несчастьям других заключает о собственной изменчивости. 299. Если при существовании смерти так много грабежей, так велико любостяжание, и люди, подобно рыбам, сильнейшие пожирают слабейших, то до чего не дошло бы любостяжание, если бы не было смерти? Если теперь, когда люди знают, что они не всегда будут пользоваться награбленным и должны будут волей или неволей представить это другим, они доходят до такого безумия и неистовства, то как могла бы когда-нибудь утихнуть злая страсть их, если бы они владели тем безопасно? Затем, не смерти ли сплетаются венцы мученичества? А Павел не через нее ли воздвиг бесчисленное множество трофеев? Во все дни, говорит он, умираю, свидетельствует в том совесть моя похвалою вашею. Не смерть зло, а худая смерть зло. Поэтому пророк и говорит: дорога в очах Господних смерть святых его. Псалом 115:6. И в другом месте: смерть грешников люта. Называет лютыми то, когда кто отходит с нечистой совестью, обремененный и терзаемый сознанием многих грехов. А кто имеет чистую совесть, тот поспешает к наградам, переходит к венцу, дабы тебе убедиться, что не самая смерть, но сознание приводит людей в смущение. Послушай, как рассуждает об этом Павел. Он в одном месте говорит так, 2 Коринфянам, 5 глава, 4 стих. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Но сие самое создал нас Бог и дал нам залог Духа». И к римлянам, и в другом месте также объясняет это так: «И я сам соделаюсь жертвой за жертвой, за жертву, и служение веры вашей, радуясь и сорадуясь всем вам, а всем самым радуйтесь и сорадуйтесь мне». Филиппийцам 2:17. Если же смерть не тяжела, но даже вожделенна для живущих праведно, то тем более бедность и все другое тому подобное. Изыскана во всех воля его. Пророк говорит здесь, мне кажется, о творениях, возвещая премудрость Божию, а выше говоря о делах, хотя в них мы открыли для малодушных другие мысли. Он разумел знамения и чудеса, которые Бог часто совершал, устрояя судьбу рода человеческого. Что значит его слова: «Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек»? Значит, исследованы, как говорит другой переводчик, благоустроены, совершенно окончены, полны, способны исполнять волю его, готовы свидетельствовать о силе его, не уклоняются и не имеют в себе препятствий к исполнению повеления его. Как говорит он в другом месте: огонь, град, снег, туман, бурный ветер исполняет слово его, то есть повеление его. И еще: сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад, положил тьму и бывает ночь. Псалом 103:19. И не только они исполняют то, для чего устроены, но когда Бог повелевает что-нибудь противное тому, и тогда они оказывают великое послушание. Так он повелел морю, и оно не только не потопило иудеев, что по природе свойственно ему, но простерши свои волны перенесло их безопаснее, нежели по камням. Разжженная печь не только не сожгла отроков, но и доставила им прохладительную росу. Звери не только не съели, но и послужили Даниилу вместо телохранителей. Кит не только не пожрал пророка Ионы, но сохранил в целости веренный ему залог. Земля не только не снесла, но страшнее море погубила, когда, развершись, поглотила Дафана и покрыла скопище Аверонова. И много других чудес можно видеть в творении, из которых безумцы, обоготворяющие природу, должны убедиться, что все совершается не силою природы, но повинуется и покоряется воле Божией. Эта воля создала природу и по своему мановению управляет всем существующим, то сохраняя законы вещей неизменными, то легко изменяя их, когда захочет, и заставляя делать противное этому. Дело его – слава и красота. То есть к исполнению заповедей его повелений, его, и не только повелений, но и к тому, чтобы через них люди познавали Бога, что и составляет преимущественно волю его, для чего особенно он и создал их. Таким образом, смысл слов пророка следующий. Создание Божие так совершенно, что людям внимательным и здравомыслящим доставляет точное, ясное и светлое о нем познание. Велики дела Господни, вожделенные для всех любящих оные. Действительно, воля Божия для того особенно вначале и устроила их, чтобы они своим величием, красотою, порядком, деятельностью, служением и всем прочим пробуждали душу зрителя и располагали ум его искать Творца и совершеннейшего художника Бога и поклоняться их Создателю, чтобы весь состав творения служил для людей вместо книг и письмен. 301. И не только для богопознания, но и для житейского устроения, творения преподают нам величайший урок. Корыстолюбец, видя, как день уступает место ночи и солнце луне, должен устыдиться такого благоустройства стихий, и если он сильнее других, не домогаться принадлежащего слабейшим. Прелюбодей и развратник, видя, как море волнуется и потом удерживается берегами, также устыдится благоустройства беспорядочных вод и скоро сможет укротить свою возбудившуюся похоть, обуздать ее стремление страхом Христовым, остановить всю силу порочного пожелания и возвратиться к целомудрию. Взирая на землю, человек легко сможет любомудрствовать и о воскресении, принять то, что говорится об этом предмете. Так, когда он увидел, как земля принимает твердое зерно пшеницы и сначала разлагает его и подвергает гниению, а потом произвращает его в гораздо лучшем виде, когда он заметит, как виноградная лоза зимой стоит голой, без листьев, ветвей и грозди, и сама бывает сухим деревом, подобным скелету, а потом, при наступлении весны, снова получает все свое благообразие, то сможет от растений и семян, возрождающихся после истления, заключать и о собственной плоти. Трудолюбию он научится у муравья, любви к порядку и общежитии у пчелы, как говорится в притчах Соломона, 6 глава, 6-8 стихи. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляет во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силой она слаба, но мудростью почтенна. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего? Та же пчела научит тебя не удивляться одной красоте телесной, когда с ней не соединены добрые качества душевные, и не гнушаться безобразием, когда при нем прекрасная душа. Это самое выражает премудрых. Мала пчела среди летающих, но плод ее лучший из всех. Сирахов 11.3. Посмотри на птиц, и от них научись любомудрию. Потому и Христос сказал, посмотрите на птиц небесных, которые не сеют, не жнут, и Отец ваш Небесный питает их. Если неразумные животные не заботятся о пище, то какое оправдание будешь иметь ты, когда не оказываешь даже такого презрения к настоящему, какое птицы? Если хочешь научиться презирать украшения, то полевые цветы научат тебя не заботиться о внешних украшениях. Это объяснил Христос, сказав, посмотрите на лилии полевые, которые не трудятся, не придут. Истинно говорю вам, что и Соломон не одевался во всей славе своей, как каждая из них. Итак, когда ты вздумаешь заботиться о красоте одежды, то вспомни, что сколько бы ты ни старался, за травою останется победа, что ты никогда не сможешь сравняться с нею, и оставь свою неразумную страсть. Многому и другому можно научиться от бессловесных животных, от цветов и от семян. Дело его слава и красота, и правда его пребывает вовек. То есть каждое из дел его. Пророк говорит это не об одном каком-нибудь деле. Каждое из вещей видимых может расположить зрителя к благодарности, к песнопению, к хвалению, к словословию. Не нужно спрашивать, для чего то, для чего это. Но и ночная тьма, и день, и голод, и обилие, и пустынная, и необитаемая земля, и тучная, и плодородная, и жизнь, и смерть, и все видимое способно и достаточно для того, чтобы побудить внимательных к благодарности. Выражая это через одного пророка и представляя самое наказание за благодеяние, Бог сказал: «Произведу разрушение, как я разрушил Содом и Гоморру, и вихрь разнесет их из огня». Амоса 4.11. «И через другого пророка извел их из земли египетской, из дому рабства избавил их, обращая наказание в благодеяние». Михея 6.4. Так и самое наказание Божие, суть благодеяния, служат к исправлению, назиданию, наставлению, пресечению зла. Люди одно делают как благодеяние, другое по ненависти и отвращению, а Бог все делает по любви. Например, как благодетель он поселил человека в раю, как благодетель он и изгнал его из рая. Как благодетель он произвел потоп, как благодетель он не спасал огонь на Содом. Вообще, на что не укажешь, все делает он для добра. Как благодетель он угрожает и гиенную. Как отцы бывают отцами не только тогда, когда ласкают детей своих, но и когда наказывают их. И наказывая, бывает отцами не меньше, так и лаская. Так точно и Бог. Вот почему Павел и сказал: «Есть ли такой сын, которого бы не наказывал отец?» Евреям 12.7. И Соломон: «Господь кого любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Притча 3.12. «И правда его пребывает во век века». 303. Это, мне кажется, пророк сказал для тех, которые соблазняются несчастьями, нечаянно постигающими некоторых, вразумляя их как бы так: «Не смущайтесь в виде людей, подвергающихся клевете, обижаемых, страждущих невинно. Есть суд беспристрастный, приговор справедливый, воздающий каждому по достоинству. Если ты будешь требовать этого приговора теперь же, то смотри, чтобы тебе не произнести его против себя самого. Подлинно, если бы Бог стал каждый грех тотчас же поражать наказанием и над каждым преступлением приводить в исполнение праведный суд свой, то род человеческий давно был бы истреблен. Для чего говорить о таком-то и таком-то человеке? Я укажу в доказательство этого на величайшего из всех людей, Павла, проповедника вселенной, восхищенного до третьего неба, введенного в рай, причастника страшных таинств, сосуд избранный друга Христова, проводившего ангельскую жизнь, достигшего таких добродетелей. Если бы Бог не хотел быть к нему долготерпеливым и милостивым, но когда он грешил, хулил и гнал церковь, тотчас бы исполнил над ним праведный суд свой, то давно лишил бы его возможности покаяться. Сознавая это, сам он и говорит. 1 Тимофею 1.12. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Если бы Бог тотчас же наказал блудницу, то когда бы она обратилась? Также Матфей, мытарь, если бы подвергся наказанию прежде обращения, то в бытность свою мытарем, то не лишился ли бы возможности покаяться? То же было бы и с разбойником, и с волхвами, и с каждым из грешников. Поэтому Бог удерживает гнев свой и откладывает праведное воздаяние, призывая людей к покаянию. Но если они останутся неисправимыми, то непременно подвергнутся праведному осуждению. Вот почему пророк, желая утешить обижаемых и вразумить обижающих, присовокупляет: «Правда его пребывает вовек». Смысл слов его следующий: «И ты, обижаемый, оканчивая жизнь, не отчаивайся в праведном воздаянии. После отшествия отсюда ты непременно получишь награду за труды. И ты, грабитель, корыстолюбец и нарушитель правды, оканчивая свою жизнь в мире, не оставайся спокойным. После отшествия отсюда ты за все отдашь отчет, за все зло получишь воздаяние. Бог существует всегда, и правда его пребывает всегда. Не находя в смерти препятствия ни для воздаяния за подвиги добродетели, ни для наказания за дела злые. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь». Что значит «памятными соделал чудеса свои»? Он никогда не переставал говорить, творить чудеса. Это и значит «памятными соделал». То есть не переставал, не оставлял в каждом поколении творить чудеса и пробуждать людей грубых чудесными действиями. Человек высокого ума и любомудрый не нуждается в знамениях, блаженно не видящие и уверовавшие. Но так как Бог печется не о них только, а и о людях грубых, то почти в каждое поколение он не перестает творить чудеса. Вся видимая природа есть достаточное чудо, но желая возбудить многих от беспечности среди такого зрелища, Бог совершал много дивных дел, и частных, и общих, как, например, потоп, смешение языков, погибель Содома, события с Авраамом, Исааком, Иаковом, в Египте, при исходе евреев, в пустыне, в земле палестинской, в Вавилоне, по возвращении из плена, при Маковеях, после пришествия Христова и во время его пришествия. Также события, продолжающиеся до ныне, каковы падение Иерусалима, создание церкви, проповедь, распространившаяся повсюду, усилившаяся от волнений, умножившаяся от препятствий, сонмы мучеников и все прочее. Много чудес можно видеть и в частной жизни, и в домах, и в городах. Но мы обратим внимание только на чудеса общие, очевидные и известные всем, происходящие в каждом поколении. Сколько таких чудес было при Илиане, превзошедшем всех своим нечестием, при гонении на церковь, сколько при Максимиане, сколько при предшествовавших им царях. Если угодно, укажу и на чудеса, бывшие в наше время. Каковы? Кресты, внезапно отпечатлевшиеся на одеждах, храм Аполлона, разрушенный молнией, перенесение мощей святого мученика Вавилы и в Дафнах, и явная победа его над бесом, необыкновенная смерть хранителя царских сокровищ, убиение самого царя Юлиана, превзошедшего всех своим нечестием, погибель дяди его, куча червей и многое другое, голод, засуха, бездождие, постигшее вместе с тем города и множество других событий повсюду. 305. Вы знаете также, что случилось тогда в Палестине, когда иудеи хотели восстановить храм, разрушенный по определению Божию, то огонь, выходивший из основания, разгонял всех, в чем удостоверяет и то уже, что это дело осталось неоконченным. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Сказав о благодеяниях Божьих, оказанных посредством чудес и дел, о попечении об нас, пророк еще усиливает речь, объясняет, что Бог, совершивший столь многие и столь великие дела спасения людей, всеми способами наставлявший их и руководивший богопознанию и высокому любомудрию, устрояющий жизнь их, делает это не подолгу, здесь действует величайшая благодать его, но по милости и человеколюбию, не потому, чтобы он сам нуждался в них, но единственно по благости своей. Пищу дает боящимся его. Почему он говорит здесь о боящихся? Бог питает не их одних, и в Евангелии говорит, как солнце сияет на злых и на добрых, и дождю повелевает проливаться на праведных и на неправедных. Почему же он сказал боящимся его? Мне кажется, что здесь он говорит о пище не телесной, но духовной. Потому и упомянул только о боящихся Господа. Эта пища назначена для них. Как питается тело, так питается и душа. А что она действительно питается, послушай. Не хлебом единым жив будет всяк человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. Итак, он говорит о пище, которой Бог преимущественно дает, боящимся Его, то есть поучение посредством слова, наставление, все любомудрие. Помнит вечно завет свой. Желая опять низложить высокомерие иудеев и смирить гордость их, или лучше показать, что благо, которыми они пользовались, они получили не за собственные заслуги, но по любви Божией к отцам их и вследствие заветов его, бывших с ними, говорит, помнит завет свой вовеки. Так и Моисей при вступлении иудеев в землю обетованную заповедал им говорить и думать. Когда ты построишь, говорил он Израилю, великолепные города и приобретешь богатство, то не говори, что все это сделано ради моей правды, но ради завета с отцами твоими. Второзаконие 9.4. Нет ничего хуже гордости, почему Бог постоянно и поражает ее всеми мерами. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. От общего пророк переходит к частному. От событий, происходивших во вселенной, к событиям, бывшим с иудеями. Впрочем, если рассмотреть внимательно, то и эти события имеют значение всеобщее. Все случившееся с иудеями послужило уроком для других. И войны, и трофеи, и победы их могут для внимательных служить вместо проповеди. В самом деле, все это происходило не по обыкновенному порядку дел человеческих, но неизъяснимым образом. По обыкновенному ли порядку вещей разрушаются стены при звуке труб? Женщина, предводительствующая, преодолевает и побеждает. Малый отрок одним метанием камня поражает полки неприятелей. Много и других необыкновенных событий случилось с ними. Так они победили врагов, так изгнали их из Палестины. Когда поэтому пророк и говорит, «Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников», то говорит не что иное, как то, что Бог явил силу свою, изгнав народа не просто, но таким способом, из которого евреи особенно ясно могли видеть, хотя для этого достаточно было и предшествовавших событий, что поражение врагам было нанесено Богом, и что под его предводительством решена судьба их. И действительно, Бог наставлял иудеев не словами только, но и делами, обувью, одеждой, пищей, светом ночным и дневным, облаком, войною, миром, победами, земледелием, дождями. Словом, все возвещало им Господа, пробуждало ослепленный ум их, и не было времени, когда Бог не являл бы им постоянно своих знамений. Дела рук его – истина и суд. Все заповеди его верны. Сказав о силе Божией, пророк говорит о правосудии его, о том, что Бог тогда являл не только силу в делах своих, но и великое правосудие. Он изгнал народы из Палестины не потому только, что хотел поселить в ней иудеев, но по справедливости. Вот почему и Моисей сказал в одном месте. «И не исполнились еще грехи амореев до ныне». Это нужно сказать не об одних только иудеях, и не только о событиях, бывших с ними, но и о всем вообще. Все совершаемое им есть истина и суд. Суд, то есть правда. А истиной Писание часто называет и человеколюбие. Слова эти, следовательно, означают, что Бог совершает все по правосудию и вместе по человеколюбию. Подлинно, если бы Он действовал только по правосудию, то все погибло бы. 306. Поэтому тот же пророк в другом месте говорит, «Не входи в суд с рабом твоим, ибо не оправдается пред тобой всякий живущий». И еще, если беззаконие будешь замечать, Господи, Господи, кто устоит? Так все происходящее от Бога исполнено того и другого. Если бы он действовал только по правосудию, то все погибло бы. А если бы только по человеколюбию, то многие сделались бы еще более беспечными. Поэтому для спасения людей он разнообразит свои действия, совершая тем и другим их исправление. Дела рук его истина и суд, все заповеди его верны. Как поступает часто пророк в других местах, так и здесь. От премудрости Божией, являющейся в творении и в разных видах промышления, он переходит к его законодательству, показывая здесь новый вид промышления. В самом деле, Бог вразумляет род человеческий не только тем, что создал столь многих тварей таких, но и тем, что установил закон. Вот почему и в 18-м псалме пророк различает эти два вида промышления. В начале его говорит: «Небеса поведают славу Божию», а в середине, окончив речь о творении, превосокупляет: «Закон Господа непорочен, обращает души, твердый навеки и веки, основаны на истине и правоте». Так и здесь, сказав о знамениях, чудесах и делах Божьих, переходит к заповедям и говорит: «Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте». Не напрасно сказал он «все», но употребил это выражение, имея в виду множество заповедей. Так есть законы творения, которые соблюдают все создания: солнце и луна, день и ночь, звезды, земля и течение всей природы. Есть законы, данные природе человеческой в начале при сотворении человека, о которых Павел говорит: когда язычники, не имея закона, по природе творят законное, и сии законы неимущие сами себе закон. И еще: нахожу удовольствие в законе Божьем по внутреннему человеку. Римлянам 7:22. Есть заповеди написанные, они все остаются до ныне. Если же некоторые из них отменены, то потому что изменены не к худшему, а к лучшему. Так заповедь «не убей» не отменена, но усилена. Также заповедь «не прелюбодействуй» не отменена, но получила большую силу. Поэтому и сказал Господь: «Я не пришел нарушить закон или пророков, но исполнить». В самом деле, тот, кто даже не гневается, тем более будет воздерживаться от убийства. Тот, кто не смотрит на женщину сладострастными глазами, тем дальше от прелюбодеяния. Таким образом, закон имеет то особенное преимущество, что он бессмертен, постоянен, и закон природы, и закон естественный, и закон ветхозаветнего любомудрия, и закон Нового Завета. Потому и сказал Господь: «Небо и земля прейдут, но слова мои не прейдут», выражая их неизменяемость. Чему пребывать суждено волею Божию, все пребывает постоянно, и того ничто поколебать не может. Все сотворенное Богом твердо навеки и веки, основано на истине и правоте. Нет в них, говорит, ничего неправого, ничего уклончивого, ничего темного, ничего сказанного по пристрастию или вражде, но все направлено ко благу и пользе. Не так, как законы человеческие, в которых заключается много изменчивого, много неясного, много человеческого. Многие из законов человеческих часто были устанавливаемы под влиянием страстей человеческих. Иной хочет отомстить врагу или сделать угодное другу, и сообразно с тем устанавливает законы. Не таковы законы божественные. Они яснее солнца, направлены ко благу тех, для кого установлены. Руководят их к добродетели и истине, а не к вещам ложным. Как то богатство, власть – это ложь. А дела Божии – истина. Научает не тому, чтобы благоденствовать здесь и наслаждаться благами настоящей жизни, но чтобы приобрести благо будущее. В них все говорится о предметах истинных, верных, не имеющих ничего превратного. Так и говорит: избавление послал он народу, заповеди его основаны на истине и правоте, тверды, постоянны. Когда они нарушаются, то следует наказание, а сами они не колеблются. Когда люди преступают их, то Бог отомщает за них. Поэтому не говори, будто это сказано для угрозы или преувеличенно. Никакой законодатель не говорит только для угрозы, но для вразумления. Если ты не веришь будущему, то убедись в этом из прошедшего. Потоп при Ное, сожжение Содома, погибель фараона, истребление иудеев, пленение, войны были не только угрозою, или действительным наказанием были. Если же события прообразовательные действительно были, то тем более исполнятся истинные, и настолько более, насколько греховнее проступки людей, совершенные после такого врачевания и исправления. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой.
В историческом смысле
пророк говорит об избавлении иудеев, а в переносном – об избавлении вселенной, как объясняет в следующих словах: «заповедал завет свой во веки и веки». Здесь он говорит о Новом Завете, так как он упомянул о заповеди и законе, который был нарушен и подверг людей гневу Божию, то и говорит, что избавление послал он людям своим. Как и сам Господь сказал: «не пришел, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир» – Иоанна 12:47. Так как нарушенный закон подверг людей наказанию, ибо закон возбуждает гнев, ибо где нет закона, там нет и преступлений. Все согрешили, лишены славы Божией, чтобы оправдание получить по благодати Его, то он и говорит: «избавление послал Господь людям своим» – 308. Впрочем, не только избавление, но и избавление Господь дал и закон, чтобы мы вели жизнь достойную благодати. Свято и страшно имя Его. Представив все, что возвещается о попечении и промышлении Божьем и в Ветхом Завете, и в Новом, и в делах, и заповедях, и чудесах, и знамениях, пророк воодушевляется и, удивляясь величию Божию, оканчивает речь словословием, вознося хвалу виновнику всего этого: «свято и страшно имя Его», то есть вполне достойно удивления, изумления. Если же таково имя Его, то не тем ли более существо Его? А как имя Его свято и страшно? Его страшатся бесы и боятся болезни. Этим именем апостолы исправили всю вселенную, его употребив вместо оружия. Давид поразил иноплеменника, им совершено множество великих дел, им мы совершаем священное таинство. Таким образом, представляя, сколько чудес совершает имя Его и сколько благодеяний, как оно поражает противников и укрепляет своих, размышляя о делах, превосходящих обыкновенный порядок вещей и превышающих человеческое разумение, он и говорит: «свято и страшно имя Его». Если же оно свято, то для прославления нужны и уста святые и чистые. Начало мудрости – страх Господень, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему непрестанно, да будет вовек. Что значит начало? Источник, корень, основание. Сказав столь многое и столь великое в 10 стихе о Владыке Вселенной, исполнившись изумления, пророк присовокупляет и это выражает, что боящийся Его исполняется всякой премудрости и становится разумным. Потом, дабы кто не подумал, что мудрость ограничивается одним знанием, прибавляет: «разум верный у всех исполняющих заповеди Его». Недостаточно одной веры, если с ней не соединена и сообразная жизнь. А как страх Господень есть начало премудрости? Он удаляет от всякого порока и наставляет на всякую добродетель. Пророк говорит о премудрости, состоящей не в словах, но в делах. И языческие мудрецы определяют премудрость знанием вещей божеских и человеческих. Этому познанию научает страх Божий, истребляя порок, насаждая добродетель, располагая презирать настоящее и стремиться к небу. Что же мудрее такой души? Здесь пророк указывает не на слушателя только, но и исполнителя. Разум у всех, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. То есть для исполняющих правила премудрости, для показывающих ее на деле, что он есть разум верный. Говорит о разуме благом, потому что есть разум и злой, как, например: «умны вы на зло, но не на добро, но добро делать не умеете» – Иеремия 4:22. Но он требует разума, обнаруживающегося в добродетельной жизни. Хвала ему пребывает вовеки. Какая, скажи мне, хвала? Благодарение, словословие, которое за дела его, будет вечно воссылаться ему. Но прежде того приличествует самому существу его. Бог бессмертен и сам по себе достоин хвалы. Но он получает хвалу и тогда, когда ты представляешь его величие и все прочее. Получает хвалу и за дела свои, когда ты усматриваешь его премудрость в вещах видимых. Пророк говорит это для того, чтобы побудить к благодарности и показать, что те люди не заслуживают никакого снисхождения, которые негодуют на происходящее. В самом деле, если хвала, благодарение и словословие принадлежат ему столь ясно, очевидно, несомненно, неизменно, твердо, постоянно, что она даже вечна, беспредельна и бесконечна, а они, не понимая этого, говорят противное, то они противоречат тому, что гораздо яснее солнце, и добровольно остаются слепыми, потому что она не какая-нибудь временная, чтобы можно было не знать ее, не темная и неизвестная, но очевидная, постоянная, вечная, всегда пребывающая и никогда не имеющая конца. 310. Над Псалом 111. Блажен муж, боящийся Господа. Мне кажется, что начало этого псалма находится в непосредственной связи с концом предыдущего и составляет с ним как бы одно неразрывное целое. Так пророк сказал: «Начало премудрости – страх Господень, а здесь блажен муж, боящийся Господа». Другими словами, но теми же мыслями, получает страху Божию. Там он назвал такого человека мудрым, а здесь блаженным. Действительно, в этом заключается истинное блаженство, а все прочее – суета, тень, ничтожество. Укажешь ли на богатство, власть, красоту телесную, обилие богатства? Все это подобно падающим листьям, переходящим теням, мимолетным сновидениям. А страх Божий составляет истинное блаженство. Далее, так как и бесы боятся Господа и трепещут, то дабы ты не подумал, что этого одного достаточно для спасения, он здесь поступает так же, как поступил выше, как там сказал начало премудрости страх Господень, превосокупил, разум же верный у всех исполняющих его, и соединяя с учением и соответственную жизнь. Так и здесь, сказав о страхе, говорит не об одном только страхе, происходящем от сознания величия Божия, которое имеют и бесы, но присовокупляет: блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его. Этими словами он требует строгой жизни, доброго поведения, любомудрой души. Не сказал, заповеди его будет исполнять, но крепко любящий требует чего-то другого, большего. Чего же именно? Того, чтобы исполнять их с усердием, иметь великую любовь к ним, неопустительно следовать их предписаниям, любить их не для награды, обещанной за исполнение их, но для того, кто установил их, предаваться добродетели с удовольствием, ни по страху гиенны, ни из опасения наказания, ни за обещание царства, но для того, кто дал эти заповеди. И в другом месте, выражая удовольствие, получаемое от заповедей Божиих, он говорил: «Как сладки гортани мои слова твои, слаще меда устам моим». Псалом 118:103. Тоже требует, хотя и прикровенно, апостол Павел, когда говорит: «Представьте члены ваши в орудие правды, во святыню, как прежде вы представляли члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию». С каким-то из усердием, с какой готовностью вы предавались пороку, хотя он не доставляет никакой награды, а напротив, наказания и мучения, с таким же усердием предайтесь добродетели. Впрочем, говорит, предлагаемая мера еще умерена, желая выразить это, он и говорит: «Ибо по-человечески говорю, по немощи плоти вашей», внушая, что нужно оказывать не меньшую ревность к добродетели, какую оказывали мы к пороку. Смысл слов его следующий: если люди не окажут такой же добродетели, то какое они могут иметь оправдание или прощение, не имея к ней такого усердия, какое имели к пороку? Поэтому пророк и говорит: «Крепко любящий заповеди его, кто боится Господа, как должно, тот принимает заповеди его с великим усердием. Любовь к законодателю делает закон приятным, хотя бы, по-видимому, он заключает в себе какую-нибудь трудность. Пусть никто не осуждает меня, если я употреблю некоторое сравнение. Ведь и Павел употребил его, когда сказал: представьте члены ваши в рабы праведности, как прежде представляли в рабы нечистоте. Так человек, влюбленный в блудницу, хотя бы подвергался оскорблению, поношению, побоям, бесчестию, хотя бы изгнан был из отечества и лишен отцовского наследства и благоволения, хотя бы терпел что-нибудь другое, ужаснейшее, с удовольствием переносит все это за свою постыдную любовь. Если же все это принимает с удовольствием, то тем более не должно ли заповеди Божии, спасительные и славные, доставляющие нам высокое любомудрие и делающие душу лучшую, принимать с великим удовольствием и не находить в них ничего трудного? Трудность происходит не от свойства заповедей, но от лености многих. Если же кто станет принимать их с усердием, тот найдет их легкими и удобоисполнимыми. Вот почему и Христос сказал: «Иго мое благо и бремя мое легкое». А дабы тебе убедиться, что это действительно так, что леность многим делает и легкое трудным, а усердие и трудное легким, примером тому служат иудеи, которые, питаясь манной, роптали и желали себе смерти. Павел же, мучимый голодом, радовался и восхищался. Те говорили: «Душа наша изнывает от манны, ты вывел нас умертвить нас, как будто не было гробов в Египте». А Павел говорит: «Радуюсь в страданиях моих, чтобы восполнить недостаток скорбей Христовых в плоти моей». В каких страданиях? В голоде, жажде, наготе и во всем прочем. «Который крепко любит заповеди его». Как это может быть, если мы будем искренне и бояться, и любить Бога, если будем понимать сущность самой добродетели? В самом деле, добродетель прежде всего всех других наград заключает награду в самом себе. Так, когда ты не прелюбодействуешь и не убиваешь, то представь, какое получаешь ты удовольствие, не испытывая упреков совести, не стыдясь домашних, взирая на всех светлыми глазами. Не то бывает с прелюбодеем. Он всех боится и трепещет, и на самые тени смотрит с подозрением. 312. Тоже испытывает и корыстолюбец, и завистник. А кто свободен от этих страстей, тот испытывает противное. Сильно будет на земле семя его. Род правых благословится. Семенем Писания часто называют не детей по естественному рождению, но детей по общению в добродетели. Так и Павел, изъясняя слова: «Тебе дам землю сии, семени твоему», говорит: «И не все те дети Израиля, которые от Израиля, не все дети Авраама, дети его, но в Исааке наречется тебе семя. И еще, в семени твоем благословятся все народы». А что здесь говорится не об иудеях, показывает само дело. Те, которые сами были под проклятием, как могли сделаться виновниками благословения для других? Здесь говорится о церкви, которая по общению в вере стала семенем Авраама. Таковы люди добродетельные и дети людей, боящихся Бога. Сильно на земле будет семя его. Для чего он сказал «на земле»? Дабы показать, что оно таково еще прежде отшествия отсюда и прежде вкушения тамошних благ. Добродетель, как я выше сказал, заключает награду в самой себе прежде других наград. А что человек добродетельный действительно имеет сильное семя и сам сильнее всех, это засвидетельствовали апостолы, доказали пророки. И Господь, имея в виду таких людей, и говорит Матфея 7:24: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Сколько народных возмущений, сколько гневных действий властителей, сколько мечей, сколько копий, сколько стрел, сколько печей, сколько звериных зубов, сколько пропастей, сколько морей, сколько козней, сколько клевет, сколько происков направлено было против апостолов. И однако ничто не повредило им. Но они остались выше всего, носились недосязаемо для стрел злоумышленников и самих врагов обращали в ряды свои. Подлинно нет ничего сильнее добродетели, а на тверже камне, крепче адаманта. Напротив, нет ничего ничтожнее и бессильнее порока, хотя бы он был окружен бесчисленным богатством, хотя бы имел великую внешнюю власть. Если же такова сила добродетельных на земле, то представь, какую силу они будут иметь на небесах. Род праведных благословится. Видишь ли, как этот род сияет и имеет множество провозвестников, которые прославляют его и удивляются ему. И притом не простых людей, а мудрых. Из людей, пресмыкающихся по земле, никто не может понимать его, но особенно будут хвалить, удивляться и превозносить его те, которые имеют неиспорченный разум. Представь же, как велико это приобретение, которое не лишается похвал ни от ангелов, ни от апостолов, ни от людей великих и дивных. Если таковы хвалящие этот род, то подумай и рассуди, каков должен быть он сам. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. От чувственного пророк снова переходит к духовному, потому что Писание часто называет богатством добрые дела. Например, когда говорит: «Творите добро, богатейте в добрых делах» 1 Тимофею 6:18. Это и есть истинное богатство, а всякое другое носит только название богатства, но на самом деле не таково. Впрочем, если кто будет разуметь здесь и вещественное богатство, не отступит от смысла речи. Кто был и по имуществу богаче апостолов, которым все текло как бы из источников, и все, которые имели земли и дома, продавали, приносили, полагали цену к ногам апостолов? Видишь ли обилие богатства? Они владели имуществом всех, не имея заботы об нем, и были распорядителями его гораздо более, нежели сами владельцы. Владельцы отказывались от владения и приносили свое имущество к апостолам, сами принимая на себя продажу его и приобретение денег, а распоряжение ими предоставляя во власть апостолов. Поэтому Павел и говорит: «Ибо ничего не имея, всем обладаем». И удивительно то, что, находясь среди такого богатства, они оставались выше богатства, потому что обилие богатства не овладевало ими. Это особенно и есть богатство, чтобы не нуждаться в богатстве. Слава и богатство в доме его. Здесь больше не требуется объяснения. Они имели славу от Бога, и она следовала за ними по слову божественному: «Ищите Царствие Божие, и все сие приложится вам». Кто славнее их? Их принимали как ангелов Божиих, приносили имущество и полагали к ногам их. Но были даже знаменитые, носивших диадему. Какой царь шествовал с такой славой, с какой Павел приводил всех в изумление, везде проповедуя, разрешая узы смерти, прогоняя болезни, обращая в бегство бесов, и даже посредством одежд своих совершая такие дела? Он делал землю небом и руководил всех к добродетели. 314. Если же так бывает на земле, представь, какой славы удостоится добродетельный на небесах. Что значит «в доме его»? Значит «с ним». Внешнее же богатство находится не с тем, кто владеет им, потому что оно находится не в безопасности, но в руках клеветников, льстецов, властителей, слуг. Потому владеющий им и разбрасывает его повсюду, не надеясь всецело удержать его дома, для того и представляются к нему стражи и хранители, хотя это нисколько не помогает, так как оно и при всем том может убежать. И правда его пребывает во век века. Здесь пророк говорит или о добродетели вообще, или о добродетели противоположной несправедливости, или, как выражено у другого переводчика, разумеет человеколюбие, милосердие. Действительно, такова сила милосердия. Оно бессмертно, нетленно и никогда не может погибнуть. Все дела человеческие разрушаются, а плод милосердия остается всегда неувядающим, не подлежащим никакой перемене обстоятельств. Хотя тело человека разрушится, но милосердие не погибнет вместе с жизнью, а пойдет приготовить ему обители, о которых говорит Христос: «В доме Отца Моего обителей много». Таким образом, оно превосходит все человеческое и своим постоянством и неизменяемостью, которых не имеет ничто житейское. Укажешь ли на красоту? Она увядает от болезни и истребляется старостью. Укажешь ли на власть? Она часто изменяется. Или на богатство, или что-нибудь другое славное и знаменитое в настоящей жизни. А оно или покидает людей при жизни, или по смерти оставляет их нагими и ничего не имеющими. Не таков плод милосердия. Он не истребляется временем, не разрушается смертью. Но тогда особенно и становится обезопасенным, когда достигает такой этой безмятежной пристани. «Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен». Описывая блаженство человека, боящегося Бога, пророк говорит о том, что случается с ним же в жизни настоящей, то есть что стяжания его бессмертны, что он удостоится славы, будет выше всех, увидит подобных ему по добродетели, ставших детьми его, непобедимыми, и среди трудных обстоятельств будет наслаждаться великой безопасностью. Это и означает слова во тьме восходит свет правым. Для таких людей, для ходящих праведно среди тьмы, воссияет свет. Что значит «во тьме»? Хотя бы, говорит, они находились в скорби, затруднении, искушении, опасностях. Это и называет он тьмою. Господь скоро пошлет им великую радость. Изъясняя это, и апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам 1:8-10. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит». Видишь ли, как воссиял свет? Тоже можешь видеть и на трех отроках. Они ожидали быть сожженными, но насладились чистейшей росою. Тоже было и с Даниилом, и другими пророками. Впрочем, если кто захочет принимать эти слова в другом переносном смысле, тот увидит исполнение их на всей вселенной. «Когда тьма покрыла землю и море, и заблуждение распространилось повсюду, тогда долу воссияло солнце правды. Так как тогдашние люди, оставив небо, искали Бога на земле, то он оттуда и воссиял им, снисшедший к немощным, чтобы возвести их на беспредельную высоту. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд и праведен». Сказав, что правда человека добродетельного пребывает, и таким образом доставив ему утешение, но зная, что многие из людей милосердных и живущих праведно встречают здесь противное, он присовокупляет другое утешение. Благ он и милосерд, и праведен. Господь этот предлагает здесь всякое убеждение. Если Бог милостив часто прощает и грешников, то тем более он не оставит праведных по отшествии отсюда неувенчанными. Если не воздаст им здесь, то непременно воздаст там. Потом прибавляет «и праведен». Если же он праведен, каков он и действительно, то воздаст каждому по заслугам. Хотя бы и не воздал здесь, это особенно и служит величайшим доказательством воскресения. В самом деле, если многие из людей добродетельных терпят бесчисленные бедствия, а многие из порочных наслаждаются великим спокойствием, то где каждый получит по достоинству, если не будет воскресения и другой жизни, и суда, и воздаяния? Где? Далее, упомянув о правосудии и тем устрашив слушателя, имеющего дать отчет во грехах своих, пророк тотчас предлагает вращество и говорит: «Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде». 316. Смотри, сколько наград пророк назначает человеку милосердному, именно – что плод его постоянно пребывает, что он освободится от искушений, что он уподобится Богу, так как и Бог милосерд, что он получит прощение своих грехов. Это и означает слова «устроит», говорит, словеса свои на суде, то есть найдет защиту, получит оправдание, не подвергнется тогда осуждению, потому что милостыня послужит ему прекрасной защитой. Он будет наслаждаться великим благоденствием, не испытает никакого затруднения, как превосходный распорядитель. Напротив, человек жестокий, бесчеловечный, немилосердный, весьма нераспорядителен. Действительно, что может быть хуже того, когда кто при опасности для души его бережет деньги, а душою пренебрегает? Потому и Христос похвалил того управителя, который при виде опасности разодрал расписки должников и велел написать новые. Не безумно ли в самом деле, в случае опасности для настоящей жизни, пожертвовать всем для избавления от опасности? А при опасности наказания в жизни будущей не применять такой распорядительности? Господь называет мудрым распорядителем человека милосердного, который приобретает за малое многое, за деньги небо, за одежду царство, за хлеб и чашу холодной воды будущее благо. Действительно, что может сравниться с такой распорядительностью, когда человек, отдавая благо, погибающее, скоро приходящее и тленное, приобретает будущее и неизменное, и через это и в настоящей жизни наслаждается безопасностью. Поэтому пророк и говорит: «Он даст твердость словам своим на суде», или как говорит другой переводчик, устроить дела свои с судом. В каком суде? Или на имеющем быть в последний день, или вообще все дела свои будет устроять хорошо, не будет встречать в них никакого замешательства, но все будет у него в порядке, все будет идти последовательно и своим путем, без всякого смятения и беспорядка, так как милосердие сделает все для него удобным. Это и выражает яснее другой переводчик, словами устрояя дела свои с судом, потому что милосердие распоряжается своим имуществом рассудительно, а всякий другой действует бесполезно, нераспорядительно. Он вовек не поколеблется. Что может сравниться с такой распорядительностью, когда человек находит путь, который избавляет его от неожиданных обстоятельств, удаляет от житейских волнений, поставляет его в пристани, так что он, будучи человеком, не испытывает ничего человеческого, или хотя испытывает, но не колеблется. И удивительно, как он при постигающих его искушениях не колеблется и не падает. Разве же не колебались многие из людей милосердных? Нет, хотя они делались бедными, доходили до крайней скудости и подвергались несчастьям, но они не падали, представляя дела, совершенные ими, и благоволение к ним Божие, снискав себе небесную помощь и имея у себя крепкий и надежный якорь, чистую совесть. Потому пророк и сказал, что они не подвергнутся опасностям, не поколеблются. Так и Христос о человеке, построившем здание на камне, не сказал, что он не испытает бури, но и подвергшись ей, останется непоколебимым. То и удивительно, что он безопасен не от недостатка искушений, но и среди частых испытаний остается всегда непоколебимым. Действительно, невозможно, чтобы душа, богатая милосердием, когда-нибудь погрязла в нечистоте страстей. В вечной памяти будет праведник. Стих 6. Смотри, как не только во время жизни, но и по смерти праведник получает и наставляет многих. Как же он может при жизни испытывать что-нибудь злое, когда и по смерти он делает для других наставником благодушие делается, дабы люди самые неверные убедились, что плод его пребывает бессмертным на небесах, представляется опыт этого еще здесь. Тогда как тело его зарывается и предается земле, память о нем носится повсюду. Такова сила добродетели, она не уступает времени, не увядает с течением дней. Впрочем, это делается для спасения людей порочных. Сами праведники не нуждаются в похвалах от людей, а живущие порочно имеют нужду в похвалах праведникам, чтобы они, слыша похвалы, воздаваемые другим, делались ревностнее и когда-нибудь отстали от пороков. Где те, которые строят драгоценные гробницы и воздвигают великолепные здания? Пусть они выслушают, что делает память вечною. Не каменные здания, не ограды и башни, а совершение добрых дел. Это говорит пророк для людей крайне неверующих и не заботящихся о будущем, чтобы отклонить их от настоящего и видимого и направить к будущему, а с другой стороны показывать, что добродетель, как я часто говорил, прежде других наград заключает награду самой себе. Не убоится худой молвы, сердце его твердо уповая на Господа. Как выше он не сказал, что добродетель не подвергнется искушению, но подвергшись не поколеблется, так и здесь не сказал, что он не услышит худой вести, но услышав, не устрашится. 318. Как не убоится? Хотя бы он видел приближающуюся войну или землетрясение, разрушающие города, или разбойников и грабителей, отнимающих все, или варваров, делающих набег или болезни, угрожающие смертью, или гнев судьи, или что-нибудь другое, он не боится, потому что наперед положил свое богатство в безопасном месте, и при наступлении смерти не только не трепещет, но спешит скорее переселиться туда, где скрыто его сокровище. Где ваше сокровище, там и сердце. Если купцы, переслав домой большой груз товаров, каждый день спешат увидеть свое богатство, то тем более человек, сложивший все свои сокровища на небесах, желает оставить настоящее и стремиться к будущему. Потому ничто не может возбудить в нем страх. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Смысл этих слов следующий. Ничто не колеблет его и не привязывает к настоящему, но он весь всецело устремлен к Богу, пребывает в надежде, постоянно утвержден на уповании и ничем настоящим не расслабляется и не развлекается. Житейские заботы таковы, что они развлекают мысли, рассеивают их ум. Итак, необходимо снова повторить это евангельское изречение: где сокровище человека, там и сердце его. Утвердится сердце его, утверждено, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Видишь ли человека, построившего дом свой на камне? Чего бояться ему, ничем не обремененному, припоясанному и не подающему никому никакого повода к нападению? Чего бояться тому, кому Бог милостив и благоволит? Таким образом, он безопасен с двух сторон, и от помощи свыше, и от спокойствия снизу. Ничто не может поколебать его, ни потери имущества, ни оскорбления, ни клеветы, ни в чем повредить тому, кто от земли устремился к небу, в страну, недоступную никакой злобе и никаким козням. Вы хорошо знаете, что все козни происходят от денег и для денег, и все заботы людей направлены к ним. Когда посмотрит на врагов своих, а кто враг его, кроме злых духов и самого дьявола? Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Так как пророк упомянул о милосердии, общительности и сострадательности, а между тем есть много степеней милосердия, один подает меньше, другой больше, то посмотрим, кого он называет милосердным. Того ли, кто подает от избытка, или того, кто отдает все, что у него есть? Очевидно, того, кто отдает все, кто не щадит при этом ничего, того же требует и Павел, когда говорит: «Сеющий благословение щедро, щедро и пожнет». Заметь, какие превосходные выражения употребляет пророк. Не сказал «подал», но «расточил», выражая и щедрость подающего, и уподобляя дело его сеянию. Действительно, так поступают сеющие. Они расточают то, что имеют, и отдают видимое, чтобы получить будущее. Это лучше собирание богатства. Расточать таким образом гораздо лучше, нежели собирать. Расточается имущество, а собирается праведность. Расточается не постоянное, а приобретается постоянное. Подобным образом поступают и земледельцы. Но они действуют не на верное, потому что у них принимает земля, а ты полагаешь в руку Божию, откуда ничто не может погибнуть. Итак, когда ты смотришь на красивое золото и колеблешься отдать его, то вспомни о сеющих, вспомни о дающих взаймы, вспомни о торгующих, которые начинают с издержек и трат, и притом каждый из них вверяет свое имущество неизвестности, потому что и волны, и недра земли, и расписки должников — все это неверно. Дающие взаймы часто теряли и самый капитал. А кто трудится для неба, тот не боится ничего подобного, но может быть уверен в целости и капитала, и процентов, если только можно назвать процентами приращение, которое гораздо больше самого капитала. Здесь капитал – имущество, а приращение – Царство Небесное. Видишь ли достоинство этого займа, приносящего проценты гораздо больше капитала? Это ты получишь в будущем, а в настоящем будешь наслаждаться совершенным спокойствием. Не будешь подвергаться козням, охладишь страсти клеветников и завистников, проведешь всю жизнь в покое, не изнуряясь заботами настоящим, но крыляясь надеждой будущего. Рог его вознесется во славе. Чего особенно желают люди, то есть он часто и поставляет на вид. То есть известность, знаменитость, которую добродетельные и там наследуют, и здесь получат, в великом обилии. Потому что никто не бывает столь знаменит и славен, как человек милосердный. 320. Если хочешь, представь, с одной стороны, людей, расточающих свое имение на конских ресталищах и зрелищах, а с другой стороны, милосердного, и увидишь, каков плод того и другого, как последнего. Все постоянно превозносят и удивляются ему, считая его общим отцом и прибежищем. А первых, если и похвалят в течение одного только дня по непристойному и безрассудному влечению, то потом порицают, как людей бесчеловечных, жестоких, тщеславных, как служителей невоздержания и рабов нечестия. В собраниях, когда начнется речь об этом предмете, первых упрекают за издержки и бесполезную трату, а последнего всякий, даже самый бесстыдный, преступный, жестокий и бесчеловечный, похвалит и выразит ему удивление. Такова добродетель. Она получает похвалы даже от тех, которые не следуют ей, тогда как порок отвратителен и ненавистен даже для тех, которые предаются ему. Вот почему людей расточительных не хвалят даже те, которые пользуются от них, блудницы, возницы, плясуны, а напротив отзываются они худо. Милосердно же не только бедные, получающие от них, но и все, не пользующиеся их щедростью, превозносят и любят. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Такова добродетель, она тягостна и невыносима для порока. Так огонь сожигает терни, так и человеколюбие раздражает людей бесчеловечных и жестоких, потому что оно служит обличением и укоризной их нечестия. Посмотри, как грешник, истаивая от гнева, не осмеливается произносить укоризну и прямо смотреть на светлое лицо добродетели. Он истаивает в душе, выражает досаду зубами, но не смеет произнести ни слова, а только истаивает и терзается. Таков порок. Хотя бы он достиг самого скипетра, хотя бы стоял близ облеченных в диадему, он всего презреннее и боязливее. Он подобен буре, смятению и волнующемуся морю, хотя бы облечен был безмерной властью. А добродетель, напротив, хотя бы впала в крайнюю бедность, хотя бы заключена была в темницу, бывает славнее царей, наслаждается великим спокойствием, находится в тихой и безмятежной пристани, не только ничего не терпит от порочных, но и молча может отомщать им и призывать строгий суд на их нечестие. Что может быть несчастнее человека, живущего порочно, который, кроме того, что раболепствует имуществу, еще оскорбляется достоинствами других, славу других считает собственным наказанием, призывает суд сам на себя, терзается своей совестью, мучится в своей душе, становится палачом для самого себя. Видишь ли превосходную силу добродетели? Видишь ли бессилие и жалкое состояние порока? И не в этом только состоит его несчастье, но и во многом другом, на что указывает и пророк, продолжая: «Желание грешников нечестивых погибнет». Что значит «желание грешников погибнет»? Значит, никогда не бывает постоянным. Так как предметы его желаний столь непостоянны и скоро приходящие, то сообразно с тем и самое желание изменяется, прекращается и не имеет никакого корня. Если же таково состояние грешника здесь, то представь, каково оно будет в веки будущем. Поэтому, чтобы нам не потерпеть того же, будем избегать такого пути, изберем путь добродетели и будем постоянно идти по этому пути безопасному, недоступному для врагов, исполненному радости и славы, ведущему нас на небо, доставляющему нам во всем благоволение Божие, делающему нас любомудрыми, заключающему в себе такие блага, которых невозможно выразить словом, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. 321. На Псалом 112. «Хвалите, рабы Господни, хвалите имя Господне!» В Писании часто говорится об этой хвале, потому что она немаловажное дело, но составляет некоторую жертву и приношение, угодное Богу. «Жертва хвалы, — говорит псалмопевец, — прославит меня, и еще восхвалю имя Бога моего в песне, возвеличу его в хвалении, и угоднее будет Богу более, нежели телец с рогами и с копытами». И во многих местах священные книги заповедуют хвалу, и спасаемые приносят ее вместо великой благодарности. Но какую, скажешь, трудность она заключает в себе? Для кого даже из людей самых обыкновенных нелегко совершать ее, хвалить Бога? Если рассмотришь внимательно, то увидишь и труд этого дела, и пользу от него. Во-первых, такое песнопение требуется от праведных. Человеку нужно наперед исправить свою жизнь, и тогда возносить песнопение Богу, потому что не красна похвала в устах грешника, неприятно. Во-вторых, должно хвалить не только словами, но и делами. И Бог желает особенно такой похвалы, такой славы. «Да прославится, — говорит он, — просияет свет ваш пред человеками, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Так, славят его херувимы. Потому и пророк, услышав таинственную песнь в сокрушении, сказал: «Увы мне, ибо я человек с нечистыми устами, живу посреди людей с нечистыми устами». Потому и псалмопевец, заповедуя возносить хвалы, начинает с вышних сил и говорит: «Хвалите Господа с небес, хвалите Его все ангелы Его». Следовательно, нужно быть ангелом, и тогда хвалить Бога. Творение святого Иоанна Златоуста, том 5, страница 322, кассета 3, беседа на Псалом 112.